Глава 4. Брак и имущественные отношения. Брак всегда был тесно связан как с собственностью, так и с религией. Собственность придавала браку прочность, а религия делала его нравственным. Первобытный брак был своеобразным вложением капитала, экономической сделкой, скорее деловым вопросом, нежели ухаживанием. Древние женились ради выгоды и благополучия рода. По этой причине их браки планировались и устраивались родом, родителями и старшими. И то, что имущественные интересы были эффективным средством упрочения института брака, подтверждается тем, что у древних племен брак был более устойчивым, чем у многих современных народов. С развитием цивилизации и дальнейшим признанием обществом института частной собственности, воровство стало считаться великим преступлением. Супружеская измена признавалась видом воровства, посягательством на имущественные права мужа, а потому в древнейших кодексах и нравственных нормах особо не оговаривалось. Сначала женщина была собственностью отца, который передавал свое право ее мужу, и все узаконенные половые отношения вытекали из этих существовавших прежде прав собственности. Ветхий Завет рассматривает женщину как форму собственности. Коран учит, что она существо низшее. Мужчина имел право одалживать свою жену другу или гостю, и у некоторых народов этот обычай сохраняется до сих пор. Сексуальная ревность у современного человека отнюдь не врожденное чувство. Она продукт развивающихся нравов. Первобытный человек не ревновал свою жену, а просто охранял свою собственность. Причина, по которой за сексуальные проступки с жены спрашивалось строже, чем с мужа, заключалась в том, что ее супружеская неверность затрагивала вопросы наследования и наследства. Весьма рано в развитии цивилизации незаконные дети стали пользоваться дурной славой. Сначала за нарушение супружеской верности наказывали только женщину. Позднее нравы стали также предписывать наказание ее партнера, и в течение многих веков оскорбленный муж или опекающий отец имели полное право убить мужчину, посягнувшего на то, что они считали своим. Современные народы сохраняют эти нравы, которые, согласно неписанному закону, допускают так называемые преступления, совершенные во имя сохранения чести. Поскольку табу целомудрия возникло как форма ограничений, касающихся имущества, оно вначале относилось только к замужним женщинам, а не незамужним девушкам. Позднее целомудрие требовал скорее отец, нежели человек, который ухаживал за девушкой. Для отца девственница была коммерческой собственностью, за нее больше платили. Когда же спрос на целомудрие возрос, вошло в обычай платить отцу выкуп за невесту в знак признательности за то, что он, как положено, вырастил девственную невесту для будущего мужа. Однажды возникнув, идея о женском целомудрии настолько укоренилась в роде человеческом, что обычным делом стало буквально содержать девушек в клетке, фактически годами держать их в неволе, чтобы гарантировать их девственность. Поэтому позднее нормы и испытания, подтверждающие девственность, автоматически породили класс профессиональных проституток. Это были отвергнутые невесты, женщины, которых матери женихов девственницами не сочли.